Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Мы возвращаемся к нашим слушателям. Здесь, в Екатеринбурге, иерей Дмитрий Бажанов, Лиза Горская в Подмосковье. Мы говорим о колокольном звоне. Отец Дмитрий, я хотела вас спросить о том, как технически вот эти праздники, фестивали колокольного звона проводятся. Мне интересно, каждый приезжает со своими колоколами? А если так, то как быть с колоколами, которые весят много-много-много тонн? Или есть какие-то гостевые колокола?
Нет, вообще традиционно фестивали колокольного звона проводятся в тех местах, где есть знаковые колокольни, звонницы. То есть, например, там в Москве Данилов монастырь, значит, в Ростове это Ростовская звонится. А у нас это, если начинается у нас фестиваль обычно в Каменске-Уральском, это большая площадь, часовня, колокольня, и сводятся еще большие колокола на специальных подставках, вешаются, которые есть в наличии, там 3-5 тонн, тонна, 600 килограмм. Выставляются две переносных звонницы по 7-8 колоколов, и совершаются такие ансамблевые звоны. Если в Екатеринбурге, то фестиваль проводится возле храма колокольни Большой Златоуст, там 14 колоколов, самый большой из которых весит 16 тонн 400 килограмм, а внизу устанавливается переносная звонница специальная нашего Уральского колокольного центра, там 7 колокольчиков, и именно на этой звоннице мы учили многие десятки будущих звонарей, обучались именно на этой маленькой звоннице. Там колокольчики весом от 6 килограмм до 90. То есть, если в колокольном классе у нас 8 колоколов с 6 килограмм до 140 килограмм, то такая вот перевозная звонница, ее даже можно устанавливать в грузовичок, и когда у нас совершаются какие-то крестные ходы знаковые, то в кузове едет звонарь в начале крестного хода и звонит именно в эту звонницу. Поэтому, когда приезжают звонари, то для чего нужны фестивали колокольного звона? Это же не просто собрались друзья, мы и так друг друга знаем, кто умеет звонить, тоже мы все прекрасно знаем, школы наши знаем. А это, в первую очередь, радость для жителей города, для гостей города, которые через колокольный звон начинают делать первые шаги в оцерковлении и вообще окультуривании себя. То есть они узнают, что, оказывается, есть такой колокольный звон, что это связано с историей, с культурой и искусством русского народа, что, оказывается, еще можно колокола, оказывается, использовались и русскими композиторами. И вот когда они видят колокольные звоны, пение хоров тоже с колокольным звоном, участие там оркестров, ну, то есть это такой общегородской, общепархиальный праздник. Поэтому привозить с собой ничего не нужно, все есть на месте.
Вот вы сказали про приобщение к духовной жизни через колокольный звон. А я хочу спросить, насколько, насколько это понятно, что сильно, а расскажите о том, как это связано, как связан звон с духовной жизнью, и может ли, например, человек, который считает себя там человеком атеистического склада, сформулирую так, стать звонарем, например?
Ну, обычно такие ребята, которые приходят, будучи атеистически настроенными, к концу обучения уже начинают о чем-то задумываться и все-таки становятся верующими людьми. Но в целом, смотрите, в чем дело. Колокольный звон, он же предваряет молитву в церкви и становится ее продолжением после окончания богослужения. То есть, что слышит, вот идет человек по улице, думает о своих делах, и вдруг он слышит удары колокола. И вот смотрите, если на колокольне прекрасный звонарь, он своим звоном так вытрясет всю душу которого, человека, который идет, что он бросит все дела и придет в храм и услышит как раз уже в храме и церковное пение, и проповедь священника, и изменит свою жизнь. Если звон не ясно какой, то тут могут люди даже и возмущаться. Поэтому подготовка грамотных звонарей, хороших специалистов, это тоже задача такая общецерковная. Потому что колокольный звон в этом смысле – это как раз одна из видов проповеди о Христе. То есть если человек идет, слышит красивый звон, он начинает и думать о чем-то высоком, возвышенном. Вот. И когда человек идет со службы, он уже помолился, настроился такой мирный дух и звон, соответственно, уже другой, нежели звон перед службой. Перед службой звон более официальный, например. После окончания богослужения он более такой медленный, менее торжественный, более такой...
Я бы сказал, что он
или,
радостный.
Да, может, слышали вечерний звон, то есть такой протяжный. То есть человек уже помолился, он идет домой и радуется. То есть вот и везде колокольный звон сопровождает православного человека.
Для меня как раз привычная картина, когда после службы все высыпали на улицу послушать звон, и стоят счастливые дети, взрослые, все смотрят на этого звонаря, который старается там наверху где-то на фоне неба.
Это отрадная каждый, для звонаря картина.
Каждый...
Звонарь, понимаешь, он не зря мерзнет там наверху.
Но почему сразу мёрзнет?
Потому что на колокольне бывает комфортно только с конца мая до начала сентября. И то, смотря какая климатическая зона. А по-хорошему бывает только в конце июля, вот, когда вот на улице 35-40, на колокольнике тогда прекрасная прохлада. А так в остальное время ветер, холод и так далее.
Тогда такой вопрос. Почему люди становятся звонарями? Что их мотивирует? Вы, как никто, это знаете. Вот у вас абитуриенты. Страшно сказать, сколько людей вы отчислили. Но вы же все равно сказали им, по-моему, вы отчислили больше, чем закончила в итоге. Да? То есть вы выпустили 150 готовых хороших звонарей. Вот кто эти люди? Что ими двигало и движет? И будет двигать?
Да, ну за... Более чем четверть века, там, конечно, их ребят побольше выпущенных. Просто это те, кто успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестат об окончании, получили диплом и квалификацию звонарь. Вы, наверное, сами знаете, многие берутся изучать английский язык, но не все становятся его носителями. Да? Многие начинают там, ходить на тренировку там, или заниматься карате, но мало кто выходит на финиш. 150 человек – это лучший из лучших, что называется. Значит, чем хорош колокольный звон? Для людей любых совершенно специальностей, но любящих творчество, это вообще идеальный вариант – посвятить себя Богу. У меня среди выпускников есть и доценты университетов, и судьи, юристы, военные, народные артисты, там, спецназовцы, ВДВшники, студенты, пенсионеры, старшие школьники. То есть срез общества полностью, бизнесмены, просто там какие-то работяги. То есть, и всех объединяет любовь к колокольному звону. То есть какой плюс в звонарском послушании? Ты можешь работать где угодно, но ты знаешь, что вот наконец наступает воскресное богослужение, суббота вечер, все ночные бдения, и вот сейчас я смогу звонить в колокола, я смогу возвещать о Христе с помощью этих металлических музыкальных инструментов ударных. И душа радуется, ну, это не передать на словах, тот, кто не звонил, то колокольный звон там уже не слышал, не поймет, в чем счастье. Но плюс в том, что можно работать где угодно, а в выходные дни, исполняя заповедь Божию о том, чтобы светить день седьмой, как раз любые профессионалы другой деятельности могут звонить в колокола и радовать себя и ближних.
Ну, наверное, нужен музыкальный слух для этого.
Как показывает практика, естественно, что это все-таки музыкальный слух приветствуется, но больше даже нужен, больше нужно чувство ритма. Но смотрите, какая штука. Каждый год у нас неуклонно растет процент не просто людей с музыкальным образованием, а даже с консерваторским образованием, то есть с высшим музыкальным образованием. Но бывает такая вещь, что парнишка из какой-нибудь деревни схватывает все быстрее, чем выпускник консерватории. То есть чистый ум, что зачастую может сделать лучшие звоны экономические, исторические, нежели выпускник консерватории. Ну, это, конечно, не правило, но бывает такое. А так, естественно, что люди с музыкальным образованием, со школой, там, с училищем, это еще лучше. У нас же есть в уральской школе звонарей и сольфеджио, то есть приходится объяснять ребятам там доли, триоли, синкопирование. А тут, если музыкант готовый, ему уже это не нужно ничего объяснять.
Я думаю, вы сейчас озадачили не только меня, но и во многих наших слушателях всколыхнули тревожные воспоминания о сольфеджио в музыкальной
Конечно,
школе.
любимейший предмет всех детей.
Он же сложнее, чем математика, на мой взгляд. Как можно на курсах это все преподать? Это же... Сколько вообще таких курсов в России, как ваши? Вот так тогда сформулирую.
У нас обучение проходит в течение 3-4 месяцев ежегодно. И потом есть курсы повышения квалификации. А в целом, ну, наши ближайшие коллеги, если посмотрим в Сибирь, это Новосибирск, Сибирский колокольный центр. Если на Запад, то вот из таких серьезных школ у отца Романа Огрызкого в Москве, в Преданиловом монастыре. В Ростове это, то есть в Ростове, Великом Ярославской области, тоже хорошая школа, там Василий Садовников идет. Ну, то есть вот в таких местах, где есть серьезные колокольни, там, где есть звон реальный, там, где есть практикующие звонари, там всегда, даже если нет названия, что это вот школа звонарская, она де-факто присутствует. Потому что там, где есть звонарь, у него всегда есть его подмастерье. Как у нас еще, когда не было Уральского колокольного центра, всегда в течение года 5-6 человек подготавливал минимум. То есть всегда кому-то интересно, ребята с горящими глазами, ой, мы хотим там попробовать. Все, сначала первое обучение – веник, подметение ступенечек, там, так далее, уборка снега. Не избегает. Ага, ну давай попробую вот этот колокольчик ударь. Так, получается, чувство ритма есть. Вот так постепенно. Чтобы подготовить звонаря вообще в целом, чтобы так знать, нужен хотя бы год. А когда человек начинает что-то понимать, то есть усваивает уже на практике церковный устав, то есть переживает Пасху, другую, третью, то примерно годика через 3 можно говорить о том, что такой обстрелянный боец уже готов, то есть настоящий звонарь.
То есть может уже самостоятельно идти на колокольную и быть там
старшим? Ну, старшим, да. Так-то у нас, в принципе, кто выживает после школы звонарской, уже идут и звонят. Но все-таки все равно одно дело теория, а другое дело практика. Год, два, три, вот после этого уже и матерые звонари настоящие. Если человек 3 года остался на колокольне, он уже никуда не уйдет, всю жизнь будет. Хоть инженером, хоть хирургом, как у меня ребята вроде недавно только в школе учились, а вот уже операции делают, и к ним уже очереди стоят. Ой, хотим, что там у него операция и так далее. А вот вроде недавно только за колокольчики держались. Все, они уже никуда не идут. Любой фестиваль, они уже здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях священник Дмитрий Бажанов, старший звонарь города Екатеринбург, директор Уральского колокольного центра. Отец Дмитрий, я хочу попросить вас подробнее рассказать о фестивале, который пройдет 12-18 июля. Фестиваль «Благовествуй земле Уральская». Я так понимаю, что все-таки приедут к вам из Данилова монастыря, из Ростова Великого, из Сибири ваши коллеги. Как он будет проходить и как, не знаю, как это все услышать? Хотя, я думаю, не услышать это будет сложно.
В том-то все и дело, что в этом году из-за пандемии не знаем, что делать с приглашением гостей. То есть пока еще проблемы с этой инфекцией, будь она неладна. Вот. Но обычно, я просто расскажу, как обычно мы устраиваем. То есть, да, приезжают мои собратья, звонари из разных мест, из Сибири, из Центральной России. И очень пользуются громадной просто популярностью у наших жителей, у уральцев, когда они слушают выступления разных колокольных школ. То есть одно дело, когда звонит отец Антоний Зинин, мы слышим звоны Троицко-Сергиевской лавры. Естественно, что любой звонарь, приезжая не на свою колокольню, все, вот любой, хоть куда, сразу начинает говорить, ну, колокола это не те, как это можно изобразить, да это нечестно. То есть, ну,
висят
да,
не
да,
так.
Да, совершенно да. То есть там у нас 4, значит, у северных ребят, там где-нибудь архангельские, там 3, ну, то есть там разные типы тремных колоколов. То есть, ну, все равно это наши профессиональные такие между собойчики, но в целом люди просто смотрят, им интересно. А вот сейчас исполняется звон в традициях Скобичевского монастыря. Ух ты, маленечко хромают благовестники, а почему так? Им объясняют, а вот очепной тип звона, там невозможно четко синхронизировать. колокола. Ух ты, как! Люди смотрят потом и приобщаются к общей культуре, общеправославной русской культуре. Какие у нас, кажется, бывают колокольные школы. Там потом начинают звонить школы, звоны в традициях Ростова Великого, совсем другое. То есть вот, и это все очень интересно. Смотрит молодежь, смотрят ребята, и сразу же после фестиваля куча желающих быть тоже, стать звонарями в том числе. То есть, в принципе, для чего фестивали нужны. Вот.
А вот эти все названия – Палеолей, Благовестник, Лебедь и так далее, Первенец, Царь – они все общие для колоколов определенной категории или они индивидуальны для каждого
колокола? Теперь это стало уже историческим событием и именами, которые знает весь звонарский мир. Но происходило обычно, конечно, более так приземленно. То есть называли колокола, например, по имени заказчика. Например, Сысой. Митрополит Сысой, ростовский, значит, заказал. И вот прям Сысой. Mm-hmm. Там или Годуновский колокол. Борис Годунов был заказчиком. Mm-hmm. А бывает по звучанию. Лебедь, козел, вот в Ростове. То есть это значит, что звучание не очень благозвучное. Считается, что раз лебедь, значит, прекрасный звук. Лебедь плывет, красота. Вы послушайте, как лебедь поет.
Да, да вот в том-то и дело. Почти как павлин.
Да, поэтому народ четко, ну и в принципе звонарь любой, худо-бедно опытный, он тоже знает на своей колокольне, если особенно это набор не там, ну, сборная солянка, знаете, вот бывает после того, как звон разрешили колокольни в конце 80-х годов, стали появляться колокольни, где собирали разные колокола из разных мест. Ну, например, Новодевичьи Носки. Там Владимир Машков звонил. Собирали вот здесь такой колокол нашли, здесь такой, такой, такой. И получается, что звон-то есть, конечно, да, но уже не в те колокола, которые были раньше. И среди любых таких наборов звонари знают, что есть колокол такой вредный. То есть вот его нужно и ударить по... или поосторожнее, или более хлесткий удар сделать, чтобы звук из него хоть как-то извлечь. А вот этот звук, колокол, чуть коснулся, а он уже поет. Ну, то есть разные такие колокола. И естественно, что звонари тоже между собой там как-то могут называть. Но в основном, если взять современность, то у нас есть имена только вот таких больших значимых колоколов. Ну, например, храм колокольня Большой Златоуст, Благовестник Большой Златоуст. Значит, в Верхотурье висит колокол, называется Николай II, например. То есть, ну, такие, там прям написано. А более маленькие колокольчики как-то обычно никак не называют. Только вот такие исторические, как в Ростове, там, козел, лебедь и так далее.
Скажите, а вообще сейчас хватает звонарей? Вот таких хороших, квалифицированных? Вы простите, я заметила, что вы, что я применяю такую терминологию «коллега». А вы говорите «собрат». Я говорю «квалификация», а вы, наверное, тоже какое-то сейчас более душевное слово скажете и замените мой сухой термин.
Квалификация целом... все подходит, прекрасный термин. Естественно, что, как в любой профессии, везде нужны профессионалы. Нигде не хватает регентов, нигде не хватает певчих, это ж, ну, не хватает врачей и так далее. То есть в любой области нужны профессионалы. И естественно, что вот когда еще не было Уральского колокольного центра, а были епархиальные курсы звонарей, всегда правой рукой были незамужние девушки. Самый лучший вот такой вот, значит, помощницы, там и здесь помочь, и там сюда, и методику, и преподавание, там, и инструкторы, все, все, где, кто, все мы. Потом появляются симпатичные звонари, ну, обучаемые. Девушки выходят замуж, рождаются детки. И на какой-то период наши девушки уходят в сторону. Вот. То есть такой естественный, что называется, временный отсев. Там кто-то переезжает куда-то. То есть, с одной стороны, в какой-то в другом регионе появляется звонарь-выходец от нас. Так вот и в Питере, и в Москве, и в Пскове, ну, много где наши выпускники. Так, оказывается, что переезжают, там живут. Кто-то уходит на пенсию, у кого-то со здоровьем. Кто-то вот мы уже, я за каждой литургией поминаю, которые уже усопли, умерли звонари. То есть, ну, все как везде, как в обычной жизни. Поэтому звонарей всегда не хватает, а, слава богу, храмы строятся, и звонари нужны, естественно.
А деткам есть место в этом удивительном мире колокольного
Вы
звона?
знаете, с одной стороны, у нас в положении в Уральской школе звонарей прописано, что мы берем детей только после 14 лет, если физически не готовы, потому что колокольня все-таки это место повышенной опасности, это постоянные ветра, это нужно всегда тепло одеваться. Это да, ну
Лестницы.
то есть да, высотные все эти вещи. То есть у нас специальные даже предметы есть, техники безопасности в учебном плане. И инженеры преподают, как там, чего делать, куда пальцы не нужно там под язык вставлять там, и так далее. Вот там, не нужно перешагивать через ограду, там, ну разные бывают. Но есть опыт обучения ребят. Вот, например, приглашают часто Югорской епархии, по благословению нашего владыки, в Югорск, например, мы приезжаем, и там епархия тесно сотрудничает с управлением культуры, и есть опыт обучения желающих ребят из музыкальных школ. Но все равно опыт показывает, что те, которые совсем уж малыши, там 5, 6, 7 лет, это еще все-таки рановато, а вот лет 9, 10, 11, 12, вот, ну, то есть такой возраст уже, когда ребятки уже что-то понимают, очень интересно и схватывают, и все-таки я думаю, что это в будущем уже будут хорошие звонари, когда подрастут. Поэтому у нас разработана методика преподавания тоже и более маленьким деткам. Просто мы-то пытаемся заполнить ту нишу, которая сейчас пустует. То есть нам нужны звонари действующие на колокольнях. Вот. Но в плюс так, на будущее задел, да, детками тоже занимаемся.
Отец Дмитрий, у нас буквально несколько минут осталось. Расскажите, пожалуйста, про ваш храм в честь святителя Луки Крымского, Луки воина Ясенецкого, про вашу общину. Много ли у вас там звонарей, опять
Да,
же?
спасибо за вопрос. Владыка назначил меня настоятелем, что меньше года назад это еще строящийся объект, то есть мы строимся, но при этом я уделил сразу же внимание, чтобы у нас были хоть какие-то колокольчики, и сейчас у нас такая гордость, что, ну в хорошем смысле, что на колокольне уже есть колокол весом 326 килограмм. То есть по проекту это, ну, такой третий или четвертый по весу. Потом у нас будет еще и 600 килограмм, и тонна 140, а может быть когда-нибудь и 3 или 5 тонн. И планируется в нашем храме также проведение фестиваля колокольного звона. Здесь очень удобная колокольня. И храм располагается в микрорайоне Компрессорный. Это окраина города Екатеринбурга, недалеко от поселка Кольцово, там, где, может, слышали, есть такой международный аэропорт. Вот. И есть даже такой проект, что когда у нас будет собираться звонари, то мы не только в центре города будем радовать гостей города, но и на окраине города. Здесь у нас парк очень красивый, сосны. И будут прямо располагаться на лужайках люди, слушать выступления звонарей. Вот. И община у нас хорошая, дружная. Мы строим храм. И это такой народный храм. У нас нет ни одного спонсора. И собираем буквально по кирпичику все. И сейчас у нас только что закончилась эпопея с введением в эксплуатацию вентиляции, а сейчас у нас идут последние согласования в администрации по подведению отопления, горячего водоснабжения. Вот, поэтому такие, помимо взгляда в небо с колокольни, приходится также и земными такими делами приземленными заниматься. Вот, поэтому прошу молитв, чтобы нам удалось все согласования получить и в этом году, чтобы мы уже были с горячим водоснабжением и отоплением, потому что ветра у нас сильные. Эта зима была, слава богу, теплая, но на электрическом котле сложновато.
И у вас большая община, как вы своими силами справляетесь с такой
Ну,
стройкой?
потихонечку строится долго. Сейчас у нас из-за опять этого самого коронавируса приостановлены строительные работы, то есть мы занимались только, успели вентиляцию сделать как раз до марта. И сейчас в планах после подведения тепла начать уже доделывать крышу. То есть у нас крыша часть сделана кровельным материалом, а часть еще под рубероидом. И затем мечтаем в следующем году уже начать внутреннюю отделку штукатурной работы и подготовить уже к финишу храм для того, чтобы сдать его в эксплуатацию. То есть здесь нужны пакет документов, значит, и все. Но, в принципе, у нас так в целом, вот не считая водоснабжения горячего и там затем еще пожарная сигнализация останется, у нас будет все готово уже к тому, чтобы ввести храм в эксплуатацию. То есть это такая мечта на следующий год. Может, удастся. Ну, а там уже потом и роспись, и иконостас, это уже все потом. Если так вам интересно, у нас когда приезжают
Очень.
прихожане, гости, они называют наш храм, сейчас скажу, я в этом не разбираюсь, у вас, говорит, стиль как крафт. Но людям нравится, что изнутри такие красные кирпичи, вот, кого-то это умиляет, но нам хочется быстрее это все все-таки заштукатурить, чтобы ну, храм...
В архитектуре крафта, да, не
Да,
всегда
ну пока что,
хорошо.
да, так, шутим. У нас очень хорошая воскресная школа, замечательные детки, то есть у нас более, там сколько получается, 16 преподавателей, практически все преподаватели окончили учительскую семинарию, у нас есть такой сектор образования при Екатеринбургской духовной семинарии, там церковных специалистов, преподавателей воскресных школ и основ православной культуры. Вот, то есть много деток, почти 70 человек. Но опять же, из-за пандемии все приостановлено. Вот. Обычно прихожан у нас около человек 200, но сейчас опять из-за пандемии только самые стойкие. Бабушек и дедушек попросил я остаться дома на самоизоляции. Вот они сейчас все ждут, когда же их наконец-то выпустят. То есть, в общем, все как везде. Ждем, чтобы быстрее закончилось комаровое поветрие и молимся, чтобы оно закончилось.
Дай бог. А почему решили осветить храм именно в честь святителя Луки, воина Ясенецкого? И какой он в проекте? Насколько он большой? Какая архитектура?
Вообще, храм святителя Лука, вы, наверное, знаете, что почитается во всем мире православном, даже и в Греции, везде его иконы.
Греки очень
Да-да-да.
почитают.
Ну, ясно, что бывают святые менее известные, а есть святые, которые просто, безусловно, своим авторитетом, в принципе, уже при жизни завоевали полностью уважение и ощущение того, что действительно угодники Божьи. Поэтому вся жизнь святителя Луки, просто я помню, когда я еще учился в семинарии, там, по-моему, на втором курсе, в 96-м году, прославили святителя Луку, по-моему, на Украине, то есть как местного святого в Крыму. Потом его прославили, по-моему, в Красноярске. То есть я всегда, ну, даже когда я еще был студентом, семинаристом, очень почитал святителя Луку, но я не знал, конечно, что здесь очутюсь. Вот. И когда Владыка Сутана назначил из храма колокольни Большого Золотого Суда, то я очень порадовался, что здесь у нас есть и мощи святителя Луки, и община его очень почитает, община дружная, хорошая. И недавно у нас был престольный праздник, 11 июня, тоже опять в усеченном формате. То есть не удалось там сделать общего праздника такого для всех людей. Обычно палатки, там угощения всех. Вот. И храм достаточно большой, вмещает, ну, наверное, если человек 200, наверное, уже будет тесновато, может, 300. То есть он так внешне вроде маленький, но в то же время есть и классы для воскресной школы, и для разных кружков, и для библиотеки. То есть вот храм такой интересный. Архитектура интересна очень.
И парк рядом
Да,
красивый.
да. Ну, парк, учитывая прошлогоднюю у нас здесь ситуацию в Екатеринбурге, сейчас некоторые сложности имеют нам при согласовании разных работ и проектов. Но так, на будущее это прекрасно. Стоишь, молишься, и в окнах качаются сосны. То есть так вот очень, очень молитвенно. Кто будет в Екатеринбурге, заезжайте обязательно к нам на компрессорную.
А сайт уже есть у храма?
Да, он очень хороший. 1.sv, тире, коротенькое, ну, дефис, лука.ру.
Искренне надеюсь до вас доехать, потому что, конечно, мне кажется, это позор для россиянина ни разу не побывать в Екатеринбурге. Я вынуждена прощаться, потому что наше время, к сожалению, закончилось. Помоги вам Бог справиться со всеми препонами и достроить храм и встретить зиму с отоплением, что важно. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был иерей Дмитрий Бажанов, настоятель храма святителя Луки Крымского в Екатеринбурге, директор Уральского колокольного центра. Всего доброго, отец
Огромное всем
Дмитрий.
Спасибо. Всего большое. До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».